Римлянам. Жизнь веры. Часть 2. Огонь внутри. Послание к римлянам. 1 глава. С 8 по 17 стих. 3 июля 2022 года. На прошлой неделе мы начали новую серию проповедей по новозаветному письму, которое называется «Послание к римлянам». Это письмо написано реальным человеком, Павлом, реальной группе людей, христиане в Риме. Это письмо изучали, читали, обсуждали и распространяли тысячи лет. Представьте, что вы написали что-то подобное. И причина этого в том, что, возможно, это самое ясное, когда-либо написанное разъяснение Евангелия и того, как жить согласно ему. Мы ценим его не только потому, что это литературный шедевр, но поскольку в течение тысячи лет жизни людей менялись и преобразовывались, когда они соглашались с заложенным там посланием. Опять же, не просто из-за одних только красивых слов, но из-за того, кто открывается нам со страниц письма, а именно Иисус. На этой неделе мы продолжаем нашу серию, рассматривая следующий раздел письма с 8 стиха. Если у вас с собой Библия, откройте там. Я ободряю вас прочесть самим. Также, пожалуйста, делайте по ходу чтения и проповеди заметки. Римлянам 1 глава с 8 по 17 стих. «Прежде всего, я через Иисуса Христа благодарю моего Бога за всех вас, потому что о вашей вере известно всему миру. Пусть Бог, которому я от всего сердца служу, возвещая радостную весть о Его Сыне, будет мне свидетелем в том, что я постоянно вспоминаю о вас. И всегда прошу в своих молитвах, чтобы, если на то будет Божья воля, я смог бы, наконец, посетить вас. Я очень хочу увидеть вас и поделиться с вами духовным благословением, чтобы укрепить вас, то есть чтобы мы могли взаимно ободрить друг друга своей верой, вашей и моей. Я хочу, чтобы вы знали, что я уже много раз собирался прийти к вам, но до сих пор мне постоянно что-то препятствовало. Я хотел увидеть плод своего служения среди вас, как видел среди других народов. Я должник и перед греками, и варварами, и перед образованными, и невеждами. Поэтому я так жажду возвещать радостную весть и вам, живущим в Риме. Я не стыжусь радостной вести, ведь она – сила Божия для спасения каждого, кто верит, прежде всего иудея, а потом и язычника. В радостной вести открывается – что мы можем оправдаться перед Богом верой, и только верой, как и написано, праведный верой жив будет. Итак, идея 1. Огонь внутри. Должен. Ключевое слово «должен». Мы изучим этот раздел письма в обратном порядке, с конца. Может, оно так сразу не кажется, но эти 9 стихов под завязку наполнены важным содержимым. Наверное, по ним можно было бы написать 7 разных проповедей, но я постараюсь проявить дисциплину и проповедовать только одну. Но сегодня четверг, возвращайтесь в воскресенье, может быть, получится совершенно другую версию. Мы рассмотрим этот текст с конца в начало, чтобы ответить на следующий вопрос. Кто такой Павел? Что его мотивировало? Я хочу, чтобы мы сфокусировались на двух словах. Первый из них – «должник». Римлянам 1 глава, 14-15 стих. «Я должник перед, и перед греками, и варварами, и перед образованными, и невеждами. Поэтому я так жажду возвещать радостную весть и вам, живущим в Риме». Греческое слово «ophiletes» – «тот, кто должен другому, должник», связан неким обязательством, скованный неким долгом. Поговорим про биографию Павла и его долг. Если вы что-либо знаете про апостола Павла, то вы в курсе, что он был такой себе вечный двигатель, моторчик. Он был из тех людей, о которых вы бы сказали, я не знаю, как он собирается все это сделать. Одновременно с этим он кажется нам человеком, в чьем характере глубоко отразилось смирение от осознания собственной слабости и ошибок. Бог активно трудился, преобразуя его и обновляя. В свои ранние годы он был известен под именем Савва. Он был восходящей звездой иудаизма. Если бы тогда существовал список Forbes 30 знаменитостей младше 30, то Павел бы туда точно попал. Он был лучшим студентом иудейского Эйнштейна тех дней, Гамалиила. Я однажды читал, что его академическая квалификация по современным меркам составляла бы несколько докторских степеней. И это в 20 с чем-то лет. Вероятно, он также помогал вести семейный бизнес. Да что там, даже имя его означало, что он был любимчиком. Он носил царское имя. У него было хорошее родословное и римское гражданство. Очень серьезный довесок к его и без того серьезному статусу. Он глубоко и ревностно погрузился в традицию своего народа. Иными словами, на него смотрели как на того, кто был всерьез предан своим убеждениям, настолько, что готов был за них умереть. И он также убивал за них. Он поднялся по этой лестнице, он был очевидным кандидатом на первенство в иудаизме, уже в скором будущем. И когда он был на пути в Дамаск, чтобы гнать, заключать в тюрьму и потенциально убивать больше христиан за их веру, он встретился лицом к лицу с воскресшим Иисусом. Вы можете прочесть эту историю в 9 главе книги Деяний. И вся его жизнь перевернулась вверх дном. Иисус провозгласил, что он будет его избранным инструментом, чтобы донести Евангелие по всей Римской империи. Многие люди думали, что Иисус наверняка совершил ошибочный выбор. Знаете ли вы, кто этот человек? Тем не менее, некогда ревностный гонитель Христа и его церкви почти моментально вошел в город и начал проповедовать, что Иисус на самом деле тот, кем он себя называл, и что он, Саул, был неправ. Это принесло ему серьезные неприятности, он спровоцировал вокруг себя такой переполох, что в итоге его тайно вывезли из города, и он очутился, вероятно, в Аравии, возможно, путешествуя и в каких-то других регионах. Дальше о нем практически не слышно, где-то от 8 до 14 лет. Мы ничего не знаем об этом периоде в его жизни, кроме того, что он его очень глубоко сформировал. Откуда бралась вся эта страсть, не подкрепленная никакой должностью, властью, титулом, моральной или финансовой поддержкой? Кто такой Савл, если забрать у него все? Это не было какое-то формальное образование или обучение прямо на рабочем месте, но именно там из него начал формироваться человек, способный совершить приготовленный для него Иисусом труд. И в результате получился служитель с глубокими убеждениями и глубоко сформированным характером, который знал, что он должен донести Евангелие до самого края земли. Зачем? Почему он держался этого так сильно? Ответ – потому что внутри него был огонь. Он знал Божью любовь, его прощение. Он знал, что освободило его от силков греха. И он не мог жить дальше, ни с кем этим не делясь. И тем не менее, в его жизни не сразу открылись подходящие возможности. В молодости его страсть невозможно было поддерживать долгое время. Это было словно огонь, который быстро разгорался, но также быстро выгорал, не пройдя через опыт страданий, боли и формирования характера. Но по мере роста Павла огонь внутри него начинал становиться таким, словно горящий куст в истории о Моисее, исход 3 глава. Он горел, и погасить его было невозможно. Он был должником Иисуса не просто из-за некого холодного обязательства или навязанного религиозного благочестия, но поскольку он знал, каково это – пережить в своей жизни любовь Иисуса. И он должен был поделиться этим со всеми остальными. Куриос и Дуос. На прошлой неделе мы с вами рассмотрели 7 стихов. Это письмо изначально было написано на греческом, поскольку именно он был повседневным языком для людей того времени. Мы особенно сфокусировались на двух словах, в которых заложен серьезный смысловой акцент. «Куриос» – господин или рабовладелец, и «дуос» – раб. А ключевой вопрос здесь – это идентичность. Речь о том, кто вы, если называете себя христианином. Вы Христов или Христова. Вы принадлежите Иисусу как собственность. Он ваш хозяин. Он ваш источник жизни. Он Господь, Царь, хозяин. Вы идете его путями. Мы, в свою очередь, послушны, верны воле Господина. Вызов в понимании такого рода библейских метафор всегда в том, что мы ограничены в нашем языке и в нашем собственном человеческом опыте. И мы обычно думаем об этом наихудшим возможным образом. Но всегда правдиво то, что эти метафоры говорят что-то помимо первоначального впечатления. И нам надо мыслить об этом так. Да, это похоже на отношение раба и господина в человеческих взаимоотношениях. Однако в чем-то оно разительно отличается. И это что-то куда более красивое и значимое и хорошее, чем что-либо из того, что делают люди. Это начальная точка, и в конечном счете она учит нас тому, что мы призваны к послушанию и верности. И оказывается, что жизнь, прожитая в искреннем и чистом подчинении господину Иисусу, это не просто один вариант из многих, и даже не наилучший вариант из многих. С точки зрения Павла, это вообще единственный вариант. Это единственный способ подлинно быть человеком, обновленным, прощенным, спасенным и свободным. Вы спросите, свободным от чего? С точки зрения Павла, которую мы раскроем более детально по мере изучения данного письма, мы свободны от рабства греху. Вопрос не только в том, будет ли Христос вашим господином или нет, но в том, будет ли Иисус вашим господином или вашим господином будет грех. Мы уже рабы греха и его желаний. Будете ли вы рабом Христа и его желания? Одно ведет к жизни, второе к смерти. И потому фраза «Kurios Duos» – «раб Христа» или «раб Господина» также говорит нам о миссии. Если мы действительно уже связаны грехом по рукам и ногам, и нам нужно освободиться и стать рабами Христа, то тогда проясняется, на чем должна быть сфокусирована наша жизнь. Помочь другим узнать, что свободу от греха можно найти в одном лишь Христе. И Павел пережил это на собственной шкуре. Он был полностью освобожден. И если это правда, то это ведет меня к следующему важному слову и идее. Идея вторая. Не стыжусь. Не стыжусь. А греческое слово «оепахисхономахи». Не чувствовать стыда за что-то или быть непостыженным. Римлянам 1 глава 16-17 стихи. «Я не стыжусь радостной вести, ведь она – сила Божия для спасения каждого, кто верит, прежде всего иудея, а потом и язычника. В радостной вести открывается, что мы можем оправдаться перед Богом верой, и только верой, как и написано, праведной верой жив будет». Павел знал, что радостная весть Евангелия звучит как нечто странное и невозможное. Тут и разные недоразумения, когда христиан называли каннибалами, высказывали подозрения про вечери любви, назвали их кровосмесителями, сектой иудаизма и так далее. Тут был и момент конкуренции, потому что в то время культ императора, римского императора, был прекрасной альтернативой, пригодной для служения. Сравните, да, титул императора Августа звучал как «сын Бога» и «князь князей». Римское гражданство было символом человеческого процветания. Пакс Романа, римский мир, установился на всей планете, да, и для того, чтобы признать свою приверженность, ему надо было просто щепотка благовоний. Посвятите себя, и если Иисус не Господь, то тогда Господь закономерно кесарь, император, и по всем признакам император вроде бы неплохо справлялся. И вот против чего восстал Павел. Однако он закапывается глубже и предлагает единственную возможную альтернативу. Он говорит, что Иисус есть Господь. Итак, когда он это говорит, то этим сказано очень многое. Он говорит фактически, что Рим во всей своей славе – это просто бледная копия, дешевая пародия подлинного царя и подлинного царства. И Павел убежден в этом. Третья идея наша на сегодня – это как это то, что мы можем воплотить на практике из этого отрывка. И мы рассмотрим несколько отдельных пунктов по стихам, которые мы читали. Первый из них – это выбрать почет. Обратите внимание, Павел обращается к своей аудитории как к почтенным людям, при том, что и у них есть свои слабости. Римлянам 1 глава с 8 по 10 стих. «Прежде всего я, через Иисуса Христа, благодарю моего Бога за всех вас, потому что о вашей вере известно всему миру. Пусть Бог, которому я от всего сердца служу, возвещая радостную весть о Его Сыне, будет мне свидетелем в том, что я постоянно вспоминаю о вас и всегда прошу в своих молитвах, чтобы, если на то будет воля Божья, я смог бы наконец посетить вас». В чем же секрет общения, доносящего ваше почтение к слушателю? Во-первых, слушайте. И Павел говорит, что о вашей вере известно всему миру. Во-вторых, примите решение видеть в другом лучшее, а не худшее. Павел слышал о сильных и слабых сторонах римских христиан, но он решил разделить с ними высочайшую честь. В-третьих, осознавайте реальное состояние своих отношений. Павел никогда не был в Риме, в отличие от Галатии или Коринфа, где он выражался намного более прямо, чем здесь. Четвертое. Уделите время тому, чтобы подобрать правильные слова. Послание к римлянам, наверное, самое красноречивое из писем Павла. Если вы изучите его в сравнении с другими письмами или древними документами, то осознаете, насколько отшлифованным было мастерство Павла, насколько осознанно он использовал определенные слова и выражения. Следующий момент, который я хочу подчеркнуть, это «созидайте друг друга». Посмотрите, как Павел пишет в 11 и 12 стихе. «Я очень хочу увидеть вас и поделиться с вами духовным благословением, чтобы укрепить вас, то есть чтобы мы могли взаимно ободрить друг друга своей верой, вашей и моей». Он использует технологическое достижение своей эпохи, а именно письмо, и при этом говорит, что оно все равно не заменит возможность находиться вместе. И служение, надо понимать, это дорога с двухсторонним движением. Речь не только о том, что Павел служит церкви, но также и церковь служит Павлу. И это важно. Что является противоположностью созидания? Конечно, разрушение. Так многое в нашем духовном формировании происходит без прямого контакта друг с другом. Мы полагаемся на чей-то контент, посты в соцсетях, видео и тому подобное. Ничто из этого неплохо само по себе, но это не замена реальной физической общине веры. Людей из плоти и крови, которые живут друг вместе с другом. Дальше хочу зачитать длинную цитату из Джеки Хилл Перри. Довольно любопытно, с какой силой осуществляется общественное давление написать комментарий в соцсетях по каждому текущему событию. Выглядит так, будто мы считаем пост в Фейсбуке или Инстаграме основным доказательством чьей-то богословской или общественной политической позиции. Как мне кажется, суть некоторых горячих тем не столько в породивших их событиях, сколько в том, каким образом реакция на то или иное событие характеризует реагирующего. Социальные сети становятся своего рода маркером. В нашем ты племени или нет? Знаком принадлежности к банде, гимном в пользу той стороне, к которой вы принадлежите. Но дело не только в этом, а также в том, что подобное общественное давление создает обстановку показухи и напускной добродетели. Пост в соцсетях превращается в такую себе чечетку, некое действо, публичный спектакль, на который приглашаются сотни незнакомцев. Продолжайте танцевать, и они будут вам аплодировать. И в итоге получается так, что мы считаем пост в соцсетях достаточным средством по изменению мира. Нам кажется, что это подходящее место, где нас могут похвалить люди, даже не знающие наше отчество. А по факту мы говорим просто о ничего не делании. Что если бы в первую очередь публично мы делились похвалами и радостями, а наш гнев выпускали лично, в общине людей из плоти и крови? Среди людей, которых мы знаем, к кому можем прикоснуться, обнять, помолиться или с кем можем даже протестовать. Что если наши слова вначале произносились бы за закрытыми дверями, в том месте, где мудрость других людей, их обдумывание и видение нюансов могли бы их сформировать? Я совсем не хочу сказать, что нам нужно вообще ничего не говорить, но нам нужно быть медленными на слова. Если и когда молчание кажется более мудрым вариантом, то, возможно, это происходит от того, что ваши слова нашли себе убежище вдали от аплодисментов. Джеки Хилл Перри, конец цитаты. Они, Павел и Римская церковь, еще не знали друг друга. Между ними не было первоначальной близости. В общем, у них было посвящение Христу, и близость развилась на этой основе. Посмотрите на наше служение Альфа. Туда приходят люди, у которых с виду нет почти ничего общего, а в итоге они пропитываются любовью друг к другу. Еще один момент, когда все идет не по плану. Римлянам 1 глава 13 стих. «Я хочу, чтобы вы знали, что я уже много раз собирался прийти к вам, но до сих пор мне постоянно что-то препятствовало. Я хотел бы увидеть плод своего служения среди вас, как видел среди других народов». И на это я хочу сказать только один простой тезис. Совершите следующий правильный поступок. Когда все идет не по плану, просто совершайте следующий правильный поступок. И интересно, как это иллюстрируется в Писании. Подготовка Павла к встрече с римлянами, подготовка римлян и как Куриос, Господь, проявил себя в действии. Спустя, это цитата из Деяний, 28 глава, с 11 по 16 стих. «Спустя 3 месяца мы вышли в море на корабле из Александрии, который зимовал на острове. Этот корабль носил имя богов-близнецов Кастора и Павукса. Мы прибыли в Сиракузы и пробыли там 3 дня. Оттуда мы прибыли в Риги, на следующий день подул южный ветер, а мы прибыли в Путеолы. Там мы нашли братьев, и они попросили нас провести с ними неделю. И вот мы, наконец, прибыли в Рим. Братья в Риме слышали о том, что мы должны прибыть, и вышли навстречу нам до самой Аппиевой площади, а другие – до городка 3 гостиницы. Когда Павел увидел их, он поблагодарил Бога и ободрился. Мы прибыли в Рим, и Павлу разрешили жить отдельно. С ним жил лишь солдат, который истерег его». Давайте помолимся.